Вход в студию такая штука многократная. Нужно начать, начать, начать. Нажмите, нажмите. О, не получилось, это не ваша вина, попробуйте еще раз. Вот пробую еще раз, вроде как получилось. И самое главное, что в кои-то веке нас дождался на своем стандартном месте в подкотейнике участник международного рабочего движения. Вот он. Это специальный подкотейник, он вот здесь вот возле компьютера. И обычно он здесь, но каждый раз, когда начинается, он уходит, потому что, ну, а что это, не барское это дело. А тут, смотрите, он нас дождался, это прекрасно совершенно. Значит, какая часть эфира, вполне возможно, будет посвящена ему. Он довольно хмурый, у него есть некоторые причины для этого, потому что только что он пытался прикончить своего рыжего родственника. Драка была совершенно зверская, клочья летели во все стороны. Я их разнимал, это довольно редко, потому что обычно они друг друга там откусили голову и пошли дальше довольные. А здесь была прям какая-то такая боевая такая котявка, которая решила, что чтобы это не стыло, она должна закрыть другую котявку. И клочки, конечно, они украшают жизнь и быт, но за рыжего, за Тофика Ашота было несколько тревожно. Он, кстати, где-то здесь, нет, сейчас я его не вижу, он через какое-то время, я его тоже предъявлю, с ним все хорошо. Но вот этот, он был, конечно, сегодня прям удивительно, такой злюся, и такой весь торчком во все стороны, где клочки торчат, такая рожь деловая. А сейчас вполне себе такой. Сергей Дмитриев, доброго кота вечера, Сергей, а также привет рыжему и нерыжему от Бурманской Забияки из Подмосковья. Вот тебе тоже от Забияки. Ну, так смотри, Забияки. Ну, привет. Для вас у меня всегда есть время, пишет Моника. Яблоко в 90-е помогало малоимущим. Были регулярные вещевые продуктовые гуманитарки. Чтобы получить такую помощь, достаточно было состоять на учете в Центре социального обеспечения. Конкретно помогал ныне покойный Валерий Васильевич Борщев. Он тогда жил, работал в районе Вишняки. У меня еще есть публикация о нем, где я подробно рассказываю о помощи. У вас указан телеграм-бот в описании этого канала. Он рабочий, если да, то могу туда свою публикацию скинуть. Да, он вполне рабочий, насколько я помню. Со мной ведь в этом отношении не просто, потому что все очень любят заводить себе всякие разные чаты, в которых они живут круглосуточно. Нет, я в чате не живу. Ну да, я бываю, он вполне живой, поэтому можно туда. Николай Носов застрял в глиняной колье после дождя. Машина, передний привод, что делать? Ну, повышенной проходимостью можно вооружиться даже на переднем приводе, тем более, что у него все для этого предрасположено. Поскольку ландшафт изменить вы не можете, стравливать давление бесполезно, у вас есть самый надежный способ, который на самом деле лень, но пользуется. Это цепи. Те самые, которые цепи противоскольжения, они же цепи снежные, их очень любят скандинавы для езды по любым вот слабо несущим поверхностям, там, по рыхлому снегу, по глубокому. И их и на полный привод, конечно, и на монопривод тоже надевают. У нас с вами в условиях глиняного ландшафта и того, что есть, ну, что Бог послал, на чем мы ездим. Вот этот вариант очень даже неплохой, это как раз цепи. Но их всегда так муторно надевать, и самое главное, обычно проспал тот момент, когда уже надо было. Вот там, на том берегу, еще варианты были. Ну, иногда, когда мы себе позволяли такие инженерные упражнения, на девятках, например, ставить самоблок. Да, вот такая конструкция предлагалась. Нельзя сказать, что она отличалась какой-то безукоризненной надежностью и стопроцентной готовностью работать, но на тех машинах, на девятках и на 41-м москвиче довелось просто как-то ездить. А с самоблоком это тоже было очень неплохо. Сейчас имитация самоблока – это система противобуксовочная система, ПБС. Вот ПБС, она пытается быть аналогом самоблока, но она душит абсолютно все, в том числе и вращение колес. То есть оно не получится у вас крутить очень быстро. Поэтому цепи. Цепи – это самое надежное, но если у вас цепи и самоблок, вообще шикарно. Просто самоблок, как инженерное решение, предлагается не на все автомобили. Так, Сергей пишет, Леденев. Все легендарное в совке – это откровенное «Г», сделанное через «Ж». Я нашел, с чего все началось. Легендарная тачанка, стреляющая через «Ж». Да, ну, при том, что тачанку придумали не в Красной Армии и не Чапаев, хотя кинематограф настаивает именно на этом. Тачанка, вот такое явление быстрого пулемета, поставленного на конный ход и стреляющего в любую сторону. Ну, конечно, атаковать на этом было сложнее всего. Придумали в англо-бурскую войну. Придумали буры. То есть, как только появился пулемет Хайрама Максима, тут же к нему и было придумано некоторое количество разных способов быстрого перемещения. И один из них – это тачанка, позволяющая вести огонь на ходу. Хотя, конечно, мы всегда смотрим и понимаем, что это же сзади, это в хвосте. То есть это вести арьергардные бои, удирая. Но ваше наблюдение верное. Через «Ж». Да, именно так. Владимир Трохименко. У автомобиля есть прекрасный тип кузова, скаут, all-road, cross-country. Почему эти автомобили имеют лучшую управляемость, большой объем, экономичность? Экономичности там нет никакой. Проиграли кроссоверам. Возможен ли реванш? Они не проиграли, они были нишевыми. Они были всегда некой надстройкой, некой комплектацией над серийным рядом. Был универсал. А посмотрите, у нас есть универсал повышенной проходимости. Первым это сделала Subaru, Subaru Outback. Потом тут же Volvo Cross Country. Потом Audi A6 All-Road. И все эти автомобили были в дополнение только для того, чтобы с маркетинговой точки зрения получить чуть больше инструментов. Смотрите, у нас есть простенькая комплектация, у нас есть улучшенная комплектация, у нас есть обалдеть какая комплектация. И, кстати, о чудо, специально для вас, вы же очень любите ездить в супермаркет за грибами. Так вот, для этого дальнего экстремального вояжа, когда вы надеваете специальную экипировку, берете с собой специальное оборудование, у нас есть специальный автомобиль. Он повышенной проходимости. Он как раз может там, где не могут все остальные. И он, конечно, ни в коем случае не внедорожник. Кроссовер деградировал, автомобиль до уровня кроссовера деградировал как раз из-за невозможности дотянуться до внедорожника. Но внедорожник, он рисовался всегда грубым, а кроссовер должен был сочетать в себе некую комфортабельную нежность. И главным кроссовером и отправной точкой кроссоверов стала Toyota RAV4, который не внедорожник. Хотя Toyota RAV4, она потомок Нивы, но Ниву, один раз выбросив на рынок, ее не стали допиливать, доводить до ума. Ну, какая есть, такая есть. А дальше развитие она не получила, но эстафетная палочка укатилась в нужные руки, японцы схватились, получилась Toyota RAV4, потом появилась Suzuki Vitara. Но она все-таки рамная, заднеприводная, и она как раз претендовала на то, чтобы называться все-таки внедорожником. А RAV4 – это точно не внедорожник, это кроссовер. Но у него полный привод, у него блокировка, дальше со всеми остановками. И вот сюда, именно в этот класс автомобилей, пришла мода, они выиграли бой у минивэнов, став семиместными, а про универсалы повышенной проходимости просто забыли. Потому что они и не собирались вот именно в эту категорию покупательского интереса попадать. Они просто для тех, кто вот прям респектабельный, вот прямо весь из себя уже покрытый слегка бронзовой корочкой успеха жизненного и даже, может быть, подумывает о том, чтобы от Омеги перейти на Ролекс. И тут ему говорят, а давайте мы вам продадим очень дорогую машину. Она будет дороже, чем все то, что у вас есть, она будет прямо самая дорогая, но она останется в том форм-факторе, которым вы выбрали. Ведь для нас с вами, ко всему прочему, универсал – очень нехарактерная покупка. Уж если машина, так это седан. Для Европы, для Азии в том числе, это совершенно осмысленная покупка. Но Европа в этом отношении главный лидер. Универсал – это самая-самая правильная покупка. Седан – это некое ограничение себя в возможностях, особенно если у тебя все-таки есть какая-то семья, а не только любовница. И универсал – очень правильный сегмент. Он в Европе популярен, во всем мире он вызывает иногда поднятую бровь недоумения. Но именно сюда для усиления маркетинговых позиций и добавили комплектацию. То есть они вообще не должны были пересечься с кроссоверами. То, что они у нас с вами в списке вожделения, так, вот это хочу, это не хочу, то, наверное, интересно, еще вот это, пересеклись, это стало неожиданностью для рынка. Именно поэтому по сей пору есть и Outback, и All-Road, и кросс-кантри, и они никак не претендуют на нишу внедорожников и кроссоверов. Ниша внедорожников, ниша кроссоверов, она постоянно испытывает какие-то колебания спроса, а здесь потихонечку, полигонечку, каждый поколенец, каждый год, вот смотрите, у нас вот такое есть. Вам интересно? Мы рассчитывали на это. Тем более, что нормы прибыли в автомобилестроении, они же чудовищные. Это пример, который постоянно вызывает скандал, недоумение, недоверие. Так не бывает. Автомобиль, который имеет конечную стоимость у дилера 50 тысяч евро, в себестоимости 2 тысяч евро. То есть 48 тысяч евро сверху – это все остальное. Это накрутки, это сверхприбыль, это инновации, это попытка отбить производственные затраты. И поэтому, когда нужно создать какой-нибудь там all-road или cross-country, это не какая-то очень затратная работа для завода. Это просто нашлепать немножечко пластмассы, чуть-чуть сделать получше там, полный привод блокировки, все. Никакой сверхработы. И то есть оно и остается в рамках себестоимости. Вот как та машина стоила 2000 евро, это стоит те же самые 2000 евро. Чуть-чуть, на 3 копейки дороже. А продается уже прям. Уже продается. Так. Это я упал. Это была попытка просто поставить камеру на привычное место, потому что котелька-то ушел. И кстати, да. Кстати, да. Внимание. Непобежденный. Хотя я, конечно, достаточно дрипанный, рыжего цвета. Вот тут сквозь черно-белые пяточки проступило. Вот оно. Он не дал себя в обиду, ну, я пришел ему на помощь. Он спал, он крепко-крепко спал. И тут на него эта черная муха напала. И давай грызть, давай его терзать, давай клочки из него выдирать. Очень даже, кстати, ответ был увесистым, потому что клочки, ой, какие клочки полетели, клочки. Там рыжий-черный убрал уже. Так. Все говорят о стратегическом переломе в прогрессе развития количества и качества вооружения Украины. Это только на бумаге или есть реальные примеры отрыва вперед? Конечно, есть. Это вот как раз то, с чем ушел Михаил Федоров в отставку, когда был снят с должности министра обороны Украины. Он как раз и предложил технологический ответ на пушечное мясо. Путиноиды идут волна за волной, штурм за штурмом, мясо за мясом, у Украины такого ресурса нет. Украина может только умом и сообразительностью. Поэтому там, где с российской стороны батальон, с украинской стороны несколько дронов. И этот как раз момент и изменил, кто диктует на войне условия. Как раз и Украина, имея меньше ресурса и человеческого, и всех остальных направлений, переломила ход войны и начала на фронте диктовать уже правила ведения. И Россия, отвечающая на это, как всегда, только лишь из запасов человеческой нескончаемости, она и попятилась. Причем ведь украинская оборона, украинская линия фронта, она выстроена таким образом, что тут есть просто соотношение военное. Сколько нужно каких сил для того, чтобы держать 1 километр фронта? Ну вот раньше, например, для того, чтобы держать 1 километр фронта, нужно было там несколько дивизий, когда они стояли друг к другу плечом к плечу и имели некую глубину. Сейчас для того, чтобы держать 1 километр фронта, для этого нужно, ну, по-хорошему, одного человека. И он будет не пехотинец с автоматом и со снайперской винтовкой, он будет оператор дрона. И таких операторов дронов должно быть несколько, но они держат участок, на котором раньше нужно было, то есть до недавнего времени там нужно было хотя бы батальон иметь. А на сегодняшний день с российской стороны может быть этот батальон, а с украинской стороны это очень грамотно организованная оборона, где, во-первых, стоит не только заслон из дронов, то есть дрон-то он вылетел, он на свою задачу непосредственно как на направление деятельности отправился. Но перед этим там система оповещения, обнаружения, связи, все это закопано, все это очень трудно выбомбить, и там внутри, в том числе, несколько человек. Вот этот как раз ответ, когда техники больше, чем людей, и техники, и технологий больше, чем с российской стороны той же самой техники и тех же самых технологий. Как раз Украина именно это и предложила. Украина именно это и смогла. Украина именно это и навязала России. И Россия с этим не то чтобы не догадалась, как справиться. Россия безалаберно предположила, что ей просто не нужно так же отвечать на это. Людьми. Ведь Россия сейчас занимается перепроизводством БПЛА. И они не все идут на фронт. Очень многие из них остаются почему-то в тылу, потому что они готовятся для будущей войны. Для следующей войны. Для атаки на Европу, для диверсии, для их там нет. Для, ой, мы не знаем, наверное, это хакерская атака, просто у нас угнали сотню дронов. Для этого. Их копят на складах. А на фронте Путина совершенно спокойно устраивает вот это истребление людей. У него еще есть. Хотя Ведь видно же, что их не хватает. Нужно придумывать государству какие-то новые изощренные методы. То палками загонять, то возле автобусных остановок ловить, то придумывать варианты скрытой мобилизации, которые никого вроде как в открытую не напугают, но так или иначе тихонечко соберут какое-то количество людей. И рублем их подманить, и кнутом их загнать. С путинской точки зрения все это не имеет значения. Работайте, вот я вам дал команду, вы ее исполняете. Мне нужно, чтобы вот на фронте было так. И стратегически Россия, наверное, могла бы, если вдруг у нее стояла задача не только истребить русских, но еще и выиграть в этой войне, перешла бы на такой же техногенный и технократический ответ. Но она просто не считает нужным этого делать. Людей не жалко, дроны жалко. В Украине наоборот. Людей жалко, дроны нет. Поэтому у украинцев так много дронов. И когда сняли Михаила Федорова, то сняли его именно потому, что новое явление, когда оружием на войне становится то, что раньше заводы не производили. Танки производили, пушки производили, автоматы производили, патроны производили. А дроны нет. И на старых подрядах сидит старая гвардия, сидят старые мошенники, сидят старые прикормленные люди, которые точно знают, как с этого получить свою выгоду. И здесь появляется Михаил Федоров. С ним приходит целая новая отрасль. И в этой новой отрасли совершенно новые игроки. И закупки другие, логистика иная, и номенклатура комплектующих иная, и вообще все другое. И с этого кормятся не они. За это и сняли Федорова. За то, что больше денег стало уходить мимо рта. Это очень печальная страница коррупции? Да, это она. Это как раз вот та самая борьба с коррупцией, которая в Украине то блистательно на зависть нам вдруг становится фоном повседневности, а потом почему-то она начинает проигрывать, и Зеленский издает совершенно дикие указы о том, чтобы отобрать у органов по борьбе с коррупцией их полномочия. После чего вся Украина выходит на улицу и говорит: Зеленский, ты что, враг? И он сдает назад, и он эти свои указы отменяет. Но это как раз говорит о том, какая напряженная борьба идет. В том числе она потом уже сказывается на биографии Федорова. Потому что Федоров знает, как победить техникой Россию. А не все, как мы понимаем, к сожалению, в этом заинтересованы. Как же Suzuki Samurai? Ведь это полноценный автомобиль. Мне нравится больше Джимни. Самурай больше, чем Джимни, а нравится. Странно, что вы его отнесли к женским автомобилям. Вы сейчас о чем, Олег Тихонов? И Suzuki Samurai, он на рессорах, и эта машина уступает Джимнику. Джимник гораздо интереснее, гораздо прогрессивнее. И вот современный Джимник на пружинах у него, ну, хотя бы просто артикуляция подвески всегда у пружины имеет больший ход, чем у рессоры. Неизбежно. Поэтому машина на пружинах, собственно, почему Land Rover перешел на пружины? Уж Land Rover это как раз знает толк в бездорожье. Женская машина, вы как-то вырвали из контекста. И женщины как раз эти машины считают детскими игрушками, особенно последнего Джимника, да и предпоследнего Джимника, очень любили их покупать, и на этом погибали довольно быстро, потому что он кувыркучий, поймать его очень сложно, что как раз говорит о том, и я всегда именно об этом и говорил, что Джимник – это обман, у него милая внешность детской игрушки и строптивый характер настоящего внедорожника. И именно поэтому машина абсолютно мужская. С чего вы вдруг взяли и приписали мне заявку, что эта машина женская. Я не понимаю, но у вас по-любому идет свой внутренний диалог, на что вы тоже вполне можете рассчитывать. Сами собой поговорить ничуть не хуже, чем с кем бы то ни было еще. Так, Путин тратит Россию на войну с Украиной, Украина становится все сильнее, Россия может закончиться. Россия может закончиться. Путин как раз первый царь на Руси, который может прикончить эту страну. И он довольно успешен в этом. Вашей программы «Машины» не хватает не столько даже из-за автоновостей, а из-за возможности видеть нормальную человеческую жизнь, где люди увлечены своими интересами, дружны и чистоплотны. Да, да-да-да. И моя программа «Машина», она была якобы про машины, а на самом деле она была про все остальное. Она была гораздо шире, масштабнее и глубже, чем обложка, где было написано, что это машина. То есть эта книжка была гораздо интереснее. И совсем не про то, про что на обложке. Ну, вы как раз совершенно справедливо об этом и говорите. Никита Чубаров, Сергей Котики. Ваше мнение о Peugeot 504. Это машина, которая своей внешностью, горбатостью своей и независимой, кстати, подвеской, она ушла в историю. И 504-я, она узнаваемая по контуру во все времена. Я даже один раз ее уже нашел, чтобы купить. Меня остановила пара обстоятельств, главное из которых было то, что она на автомате. Не, ну 504-го надо брать на ручки. Вообще, машина должна быть на ручке всегда. И 504-й в неплохом состоянии был. Отдавали за дешево, ну, потому что эту машину починить было невозможно. Я тогда как раз был директором по рекламе, маркетингу, пиару и всего на свете у дилера Peugeot. И поэтому вполне мог себе позволить такую машину. Это вызвало бы как раз карьерный ажиотаж, потому что, ну, что, такая машина. Я хотел ее купить для того, чтобы немножко поездить, а потом поставить в шоу-руме. Вот приходишь, а там стоит Peugeot 203, я уже нашел 203, 504, потому что это знаковая, на мой взгляд, машина для Peugeot, и вся остальная современщина. Что вы думаете о Приднестровье? Это вообще что такое? Как в 2026 году может существовать что-то подобное вдали от России, но за путинские деньги, как я понимаю, это же все тормозит Молдову. Но этот проект, он был и сделан на зло. Он сепаратистским был и удержался не случайно. Вы правильно говорите про путинские деньги, про российские деньги. Очень страшно, что люди в Молдавии, в Молдавской ССР, так яростно убивали потом друг друга. Это было невыносимо. Так же невыносимо, как наблюдать, например, яростное убийство югославов друг друга, когда они распадались на Сербию, Хорватию, Черногорию, Словению и так далее. И Молдавия только на деньгах Путина, Приднестровье только на деньгах Путина, и Молдова, которая сейчас аккуратно подняла вопрос, а не вернуться ли в родную гавань нам, в Румынию? Ну, потому что Молдова появилась в результате деления по пакту Молотова-Риббентропа и стала Молдавская ССР назло, а также потому что очень хотелось поделить чужую землю, ну вот схватили, получилось, сделали из этого Молдавскую ССР. И учитывая, что шансов-то у Молдовы не очень много, ей бы самое время вернуться в Румынию. Но именно для того, чтобы ни в коем случае не получилось, есть Приднестровье, которое до последнего будет висеть камнем на ноге. Чтобы любой шаг в сторону приличной, нормальной человеческой жизни Молдавии, Молдовы, сопровождался обязательно отягченным анамнезом наличия вот этой серьезной болезни, с которой, пока она финансируется из Москвы, очень трудно что бы то ни было поделать, потому что они, конечно, не вояки, но туда приедут какие-то очередные отпускники с Уралвагонзавода, которые в промежутке между сменами решили по грибы сходить, купили себе пару танков и просто заблудились, к сожалению. Это очень неприятная болезнь, которую придется лечить максимально кардинальными методами. И у Европы есть возможность отложить решение этого вопроса, потому что Россия вот-вот закончится. Ну вот десятилетие – это максимум. И на излете, в момент развала, когда России точно будет не до поддержки Молдовы, можно будет сделать решительный шаг и вернуть свою землю себе и вместе уже отправиться в Румынию. Либо в Румынию отправиться сейчас, а Приднестровье подождать, когда российская рука, которая держит Приднестровье за горло, ослабнет. Моль специально держит и поддерживает очаги возможной нестабильности Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Да, конечно. Еще, наверное, очень бы хотел на Казахстан напасть, но вы там рядом хозяин. При случае, конечно, конечно. И тем более, что под Казахстан не особо нужно придумывать какие-то обоснования исторические. Нужно достать учебник Мединского и сказать, ну, смотрите, нет никакого Казахстана, это наши родные земли, казачьи станицы, это все как раз российское. Поэтому Казахстан, ты должен быть вот такой синьким, давай быстренько нам верни всю землю, не хочешь, ну, мы сейчас заберем. И все, и так оно и будет. Там, где вы сейчас живете, легко ли вступить в местную армию? Азиатов, мусульман берут на службу? Там, где я сейчас живу, я живу на две страны. В одной из них берут всех. Там специально для того, чтобы любой мог прийти, есть такое совершенно страшное, самое боеспособное на планете Земля подразделение, называется «Иностранный легион». В «Иностранный легион» вступить может каждый, но, во-первых, там жесточайший физический отбор. Нужно быть очень здоровым человеком, что редко встречается в наше время. А потом, там такая подготовка. Для того, чтобы прожить курс молодого бойца в иностранном легионе, ну, для этого нужно быть Гераклом. Это очень тяжело. Это прям очень тяжело. Ну, а прожив его, дальше уже сама служба. Иностранный легион постоянно воюет. Он постоянно стреляет, у него постоянно потери, у него постоянная боевая подготовка по-живому. Поэтому он, собственно, самый боеспособный. Но, ну как, сейчас Украина вся целиком круче, чем иностранный легион. Но у европейцев, тех, кто будет защищаться сам, не позвав на помощь Украины, единственный, кто боеспособен, это как раз иностранный легион. Туда берут всех. И если что, наверное, могли бы взять меня, но, правда, не в моем возрасте, потому что мне уже точно поздно. В Литве у меня шансов на армию нет, но варианты ополчения, да, конечно. Когда Путин нападет, можно будет здесь найти себе военную специальность и с оружием в руках защищать Литву. Это будет непросто, но такая возможность появится только после, а не до. То есть в иностранный легион можно вступить в любой момент, а стать защитником Литвы можно только после трагических событий, когда Путин уже нападет. Так. Смарт 453 для мегаполиса. А для чего еще? Смарт для каких еще может быть вариантов применения? Смарт, он специально придуман для города. И вообще смарт, как идея смарта, другой, ну хотя смарт вообще в целом, когда вот сейчас он стал четырехдверным, это уже довольно критично, потому что он крупноват. Но мы помним, у Смарта ведь был заход на эту тему несколько раз подряд, когда он уже появлялся там Смарт четырехдверный и этот фо-ту, фо-фо. Так себе была идея. А тот, про который вы говорите, ну он же даже не столько автомобиль, сколько парковочное место. Его среда обитания – город. Странно бывает другое, когда на нем, например, едут не просто в соседний город, в соседнюю страну. У меня на Финам-ФМ, на эфире была группа представителей московского клуба «Смартов», когда они съездили во Францию, пришли ко мне на эфир рассказать о том, как они из Москвы поехали во Францию на «Смартах», несколько человек. Вот как раз для этого он не предназначен. Так. Благодарности. Нет ли недооценки ударов ВСУ по НПЗ? Если честно говоря, зачистка рынка выглядит конспирологически, тем более, что уже за предыдущие годы могли все зачистить, пишет Сандрон. Конспирологическим это выглядит только для человека, который совсем не смотрел за этим направлением. То есть, когда вы вообще не в курсе, и вам рассказывают, и для вас любая по этому поводу новость, она является открытием. Что вот кризис. О, никогда ж такого не было. Всегда было. Бензин закончился. Никогда ж такого не было. Всегда было. Передел рынка. Да ну что вы, ну должны уже были давно закончить. Да не закончили они. В том-то и дело. В этом и самая серьезная проблема. Все региональные продавцы бензина сидят под губернатором. И каждый год это серьезная борьба между вертикально интегрированной монополией, например, Лукойлом, с местным губернатором. Потому что любой бизнес, который есть в регионе, он напрямую кормящий местного губера. Договариваться нужно с ним. Тут приходит олигарх московский, который договорился с Москвой, и начинает душить регион. И губернатор всегда против, потому что у губернатора всегда в обязательном порядке есть кто в Москве, есть кому позвонить, звонок другу. Начинается как раз дележка рынка, и именно поэтому по сию пору не вымерли все независимые продавцы. И это продолжается все годы правления Путина. А последние 15 лет, вот там с 2006, ну то есть 20 лет, 7, 8, 9, с 9 началась уже прям вакханалия, когда Лукойл, Газпром, ну, естественно, Роснефть начали крушить регионы, именно потому что они захотели их под губернаторов выдернуть, кормящие их конкурентов, либо умертвив, либо забрав под себя. И именно за счет силы губернаторов эта борьба не настолько яростная, не настолько показательная, не настолько всем очевидная и не настолько победоносная для наступающих из центра на регионы. Но именно за счет этого и стоят насмерть в регионах, ну, якобы независимые продавцы бензина. Потому что они под губернаторами. И когда вы говорите о том, что конспирологически, знаете, похоже на человека, который говорит, а что, действительно есть грамота, буквы, и что есть те, кто их знает? И что, если я вот сейчас на листочке напишу фразу, а потом его отдам охраннику с топором и уйду из комнаты, а в комнату войдет другой, который делает вид, что он умеет читать, он что, возьмет этот листочек из рук охранника и точно скажет, что я написал? Это вот так называется? Вы знаете, это конспирология. Нет, не может быть, чтобы... Что, он умеет читать? И этот умеет писать? Нет, 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 это конспирология. Вот так вот думали люди до изобретения массового образования. То есть и эта вот история приписывается Чингисхану, когда Чингисхан вдруг узнал о грамоте. И ему сказали, что можно не передавать через гонца, эй, гонец, я себе шепну тебе на ушко, скачи и передай моему вассалу. А когда можно письмо написать? И он не поверил, он проверял. Говорит, так, ну-ка позовите ко мне этого, который там сказал, что что он умеет писать? Ну-ка напиши здесь что-нибудь. Там, мама мыла раму. А теперь, значит, этот листочек вот тут передо мной кладите, а этого, который написал, на задний двор и нож к горлу приставьте, потому что если сейчас мне не понравится, мы ему просто горло перережем. Зовите следующего, который прикидывается, что... Ну-ка, скажи, что здесь написано. Здесь, ваше следствие, написано «Мама мыла раму». И вправду. А я думал, конспирология. Для человека, который не знает волшебства, в жизни очень много физики. И наоборот, для людей, знающих физику, очень мало чудес на свете. Поэтому про конспирологию только для тех, кто просто не следит, как каждый год антимонопольный комитет отчитывается, это обычно происходит в декабре. Кризис назначен всегда на конец августа до конца сентября, потом идет расследование, и каждый год антимонопольная служба федеральная обнародует результаты расследования. И каждый раз она объясняет, это был картельный сговор. Каждый год. Откройте Google и посмотрите, сколько было в результате картельных сговоров, региональных кризисов по сбыту бензина и солярки. Каждый год. Начинайте где-нибудь с 8-9 года и посмотрите. Каждый год выгоды приобретателя разные. Но кризис по всей стране, кроме Москвы. Поэтому с точки зрения москвича, ну тем более конспирология. Ну что? Nissan Qashqai, G11, дизель. Nissan Qashqai чем хорош? Тем, что эта машина вообще неинтересная, не имеющая просто никакой причины. Nissan. Причем сделанный, как правило, не японцами. То есть Nissan Qashqai сделан, может быть, первый был в Англии. Дальше были все остальные страны там еще более неприличные, чем Англия. Причем английский Qashqai первый, он когда в продажу поступил, когда прозвучало имя Qashqai, тогда их сняли с продаж на полгода, просто запретили. Ну, потому что это была не машина, это был, как у китайцев, макет натуральную величину. Разваливался, ломался, огромное количество рекламаций, и остановили производство. Сказали, стоп, поторопитесь. И тот Qashqai был откровением. Это была новинка, у Nissan подобного не было, очень интересная машинка, с довольно веселым характером, с очень неплохим набором функций, но правда на вариаторе. Но там одна версия была на автомате с мощным мотором. Ну, на этом можно жить, на этом можно ездить. Все последующие Qashqai – просто инерция. Это как последующие Toyota RAV4. Нынешняя RAV4 не имеет никакого смысла. Toyota RAV4 нынешняя. И два поколения тому назад тоже. Она утратила какой бы то ни было смысл. Ну, инерция. Ну, это же Toyota. Ну, модели и линейки есть. Ну, вот люди хотят. Qashqai – то же самое. Qashqai G11 – дизель. Машина. Ехать можно? Можно. А удобно? Очень удобно. А заводится? Заводится. А гордится, можно сказать? У меня Qashqai. Не получится. Даже Toyota RAV4 не получится. Хотя некоторые пытаются. Ну, то есть машины и машины. Тапочки какие вы хотите? Ты мне розовые, а мне зеленые. Потом ты, знаете, у меня тапочки. Ну, удобно же. Удобно. Ну, тапочки. Красота. Не более того. Для ваших стримов часто слышно, как в вашем дворе кричат дети. А на каком языке они кричат? Просто любопытно. Они кричат на литовском, русском и английском. У нас во дворе литовцев и русских где-то, наверное, 2/3 к 1/3. Есть несколько детей. У нас есть семья, по-моему, они из Бангладеш. У них дети англоговорящие. И с ними очень охотно играют. Их берут в стаю, особенно у нас недавно появился здесь такой парень, заводил лет 14. Он моментально собрал сборную по футболу, и они тут пошли крушить балконы и чужие велосипеды, ну, опять непредсказуемо куда-то улетал. И у них вот бангладешские дети прекрасно совершенно, они уже немножко по-литовски говорят, но в основном по-английски, и все очень хорошо коммуницировали друг с другом, и нормально совершенно и русскоговорящие дети переходят на английский, и литовские дети переходят на английский, и все очень хорошо друг с другом ладят. И у нас, кстати, двор, он полностью отражает в целом не только этническую ситуацию в Литве, но он еще и отражает толерантность местных людей. Они очень добронаправленные, они очень терпимые, они очень готовые к контакту. Дети, дети, взрослые, взрослые. Ну, пожалуйста. Хотя они тоже не любят исламизм, они очень не любят засилье ислама. И тревожится, и идет как раз разговор в литовском обществе о противостоянии. И Литва отказалась принимать всяких там сомалийских беженцев и прочих. Евросоюз навязал им квоту, сказал, что если вы не будете выполнять нашу квоту по размещению у себя беженцев, то вы будете платить штраф. И Литва сказала, да, мы будем платить штраф. 20 тысяч евро за каждого непущенного к себе. Поэтому те, кто сюда приезжает, это трудовые. И вот, например, семья из Бангладеш, которая, ну, скорее всего, Бангладеш, судя по косвенным признакам и по тем коротким репликам, которыми мы обменялись с главой семьи, он работает авиадиспетчером. Ни много ни мало. Но он в аэропорту, возможно, он представитель авиакомпании. Мне почему-то показалось, что он авиадиспетчер. То есть очень приятные люди, это не те, кто вы подайте. Если в доме нет кота, вы не любите тогда, конечно. Тут сборище катаманов, автоманов, да. Но мы еще и собачников тоже очень любим, потому что у нас вот, например, Юси Кушнирук, которая, она волонтер по спасению собак, она тоже к нам постоянно забегает как автомобилист, но как собачник. Она совершенно святой человек, у нее крылья за спиной и нимб над головой, потому что она спасает тех, кого на войне, например, спасает в последнюю очередь. Она их спасает в первую очередь. И вообще мы очень любим собак. Здравствуйте, что вы думаете о новом Xiaomi, который 7 Ultra, 1500 лошадиных сил, на самом деле у него 25 тысяч лошадиных сил. Куда, кому и для чего такая мощь? Какой тогда смысл в Ferrari, Lamborghini, Bugatti и прочих гиперкарах на фоне Xiaomi? На фоне Xiaomi остается только сам Xiaomi. И человек, который купил Lamborghini, он этим все сказал. А человек, который купил Xiaomi, он этим все сказал. И когда кто-то заявляет у любой китайской машины мощность 1500 лошадиных сил, 1800 лошадиных сил, 2000 лошадиных сил, вертикальный взлет и обязательно на одной зарядке 800 километров, 900 километров, 1000 километров. Еще что? Какие еще у вас сказки? И Xiaomi – это не автомобиль, это макет автомобиля натуральную величину. Он ни по одной характеристике, не то что не уязвил Lamborghini, Ferrari, он не то что их не догнал, он даже не стал отсвечивать на их фоне. И человек, который едет на Ferrari, это человек, в отношении которого все понятно. А человек, который едет на Xiaomi, это человек, в отношении которого все понятно. Они не то что не конкуренты, они даже на одном поле никак не наблюдаются. Хотя китайцы рассказывают... Даже не столько китайцы рассказывают, сколько все остальные за деньги китайцев. Китайцы, когда заходят на любой рынок, они сначала покупают себе пиар. Они заключают контракты с пиар-агентствами с единственным условием. Вот только попробуй не похвалить. Вот только попробуй. И платное все. Платные тест-драйвы, платная точка зрения, платные поездки, платное поглаживание по головке, платные любые совершенно контакты с нашими китайскими автомобилями и огромное количество халявщиков, там и пресса, и чиновники, которые, ну, получили его для ознакомления. Хвалят, 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 хвалят. Ну, собственно, вы тем же самым занимаетесь. Почему же нет? Уже осенью-зимой украинские дроны перемахнут Байкал и полетят дальше. А в европейской части будут разрешать ТЭЦ, ГЭС, а ударами по Wildberries Украина лишний раз напомнила стране, что в ней идет война. Да, так именно и будет, тем более, что уже понятна следующая цель. Каждый раз, когда в списках, в сводках новостей мы видим, что опять Wildberries, спрашивается, где ПВО? Здесь такая интонация Пригожина. Шойгу, где снаряды? Ясно, что завтра будут бомбить очередной склад Wildberries. И послезавтра. Прикрыть надо? Да не, ну что, ну это всего-навсего. А завод «Прогресс», тот самый самарский, который делает самые-самые-самые-самые редкие в природе встречающиеся ракеты, невозобновимые по своему производственному циклу, их не получится собрать нигде на другом предприятии. А, ну, «Рассвет», завод не «Прогресс», «Рассвет». Завод «Рассвет», ну, погиб завод «Рассвет», ну что, ну не будет больше таких ракет. Может быть, его тоже надо было прикрыть ПВО? Так вы еще скажите, что эту страну нужно было прикрыть ПВО. И осенью, когда, даже вот зимой, когда зима, холодный, снег, Украина перейдет к ТЭЦ. Она будет уничтожать электростанции, теплоподстанции, теплоэлектроцентраль, вот эти вот узлы распределения тепловые. И опять окажется, что ПВО нет. И вообще не стояла задача, что вас, этих людишек там, что, оберегать надо, защищать? Вы должны за меня погибнуть, а не я за вас тут должен взять и потратиться там очень дефицитные ракеты на то, чтобы у вас что? Чтобы у вас отопление было, вода была, свет был? Да зачем? Без интернета живете? Двигатель, скажет, покеда от качества бензина, да. И сейчас как раз вымрут все те, кто на катализаторах, у кого непосредственный впрыск. Вот то же самое было, когда приличные машины приезжали в нашу страну, а у нас в стране, оказывается, по ГОСТу все нормально, но только почему-то вот то западное на этом не ездило. Тогда же были специальные дилерские адаптации, это была спецпрошивка, это была спецработа для России. Для плохого бензина, плохого масла, плохих дорог нужно было приготовить машину, поэтому просто из Европы взять даже северные комплектации. То есть машина там в комплектации Норвегия, Швеция, она в России не выживала. В первую очередь по качеству топлива. И сейчас будет то же самое. Вот то, что было в нулевые, то, что было в конце 90-х, когда из Европы везли все, а оно почему-то дохло. Вот будет то же самое. Тем более, когда сами себе разрешили по Евро-2. По Евро-2 это мусор. Это мусор с пленкой нефтяной, с песком. Это вот как раз все то, что выше, чем 412-й мотор, уже просто нельзя. Как только залил что-то впрысковое, вот тут же и получилась проблема. Будущее все-таки за электричками будет, когда они смогут проезжать 2000 километров и заряжаться за 10 минут. Они останутся явлением по выбору. Есть же те, кто там любит велосипед круглый год. Но из этого не следует, что все должны ездить на велосипедах. Есть те, кто до последнего катается на мотоцикле, а иногда даже на Nord Cup ездят на мотоцикле. Но из этого не следует, что всем нужно предписывать мотоцикл. И электромобиль останется городским явлением. В городе достаточно удобно, особенно когда есть инфраструктура, но не такая запретительная, как в России. Как это сейчас по ГОСТу, нельзя больше 10 вместе собираться электромобилем на одной площадке, а уж тем более на одном месте хранения. Ну, то есть, а давайте мы сразу начнем наказывать. За что? Ну, за то, что у вас электромобиль. В остальных случаях это будет узкого применения что-то в парках национальных, в городах и где-то в условиях, например, там очень жаркого солнца, где-нибудь в Краснодарском крае, где солнечные панели, и у человека есть возможность дома получить гораздо более дешевую энергию. А так, чтобы это вот, как пытаются сейчас в России, всем предписать и всех наказать, кто не сдался, ну, бесполезно. Как в свое время была в СССР, мощном СССР, который любые инфраструктурные проекты мог себе позволить. Была же попытка газификации, перевести общественный транспорт на газ, грузовики на газ, автобусы на газ и автомобили такси на газ. Надорвался Советский Союз? Ну, газ, это же перспективно. Газа-то в России много. Можно же было весь Советский Союз газифицировать. Да до сих пор не получилось. Но ведь началось это, придумали целую отрасль по газификации автотранспорта. Преуспели? Нет, не преуспели. Рациональное зерно в этом было? В рамках общественного транспорта? Нет. А для частника, да. С электромобилями будет то же самое. Audi Q3 дизель двухлитровый. По протоколу ремень ГРМ надо менять на 210 тысяч. Но машине больше 10 лет и 181 тысяча. Есть ли смысл заменить сейчас? Я бы не лез. И когда есть такие шикарные совершенно заводские требования, которые к пробегу, скорее всего, тоже где-то так или иначе присовокупляются, что 200 тысяч километров пробега или там какое-то количество лет. Но это кевларовые ремни. Это не резинотехническое изделие, это кевларотехническое изделие. Эти ремни, их делает фирма Continental, ну, еще пара фирм пытается делать, но застрельщик, самое главное, это как раз немецкий Continental, может, Continental. У них фантастические ремни. И вот их как раз ремни на 210 тысяч, и они стоят на самых дорогих, на самых респектабельных. Ну, на самых дорогих, где одно ТО стоит как 5 «Жигулей» или квартира в Москве, там его, конечно, меняют превентивно, не дожидаясь пробега. Но чем хорош «Континенталь»? Когда он сказал, 210 тысяч выходит, после этого уже не обращайте внимания на количество лет. Если вы эти 210 тысяч достигнете где-то там к возрасту машины 12-13 лет, это будет все тот же классный, безупречный «Континенталь». Не трогайте. Какой полный привод у немецкой тройки лучше и почему? У немецкой тройки... У каждой модели у них нету одного единственного решения. Вы, Андрей Гордеев, спрашиваете меня, как совок совка. То есть мы с вами два совковых мужика, сидим на заваленке, и у нас с вами в голове парадигма советского автопрома, что есть всего по одному. Вот есть вот только один УАЗ, и больше никаких других УАЗов не бывает. Не может же быть три разных УАЗа. Они, конечно, могут по кузовам отличаться. 469 может отличаться от буханки. Но по трансмиссии они одинаковые. И мы с вами живем в ситуации, когда мы знаем, что есть только одна Нива. Вот только такая, никакой другой. И никакого другого полного привода на АвтоВАЗе быть не может. Есть только Нива. Все. И вот есть только УАЗ. Он один, хотя кузова разные. И все, никаких других вариантов. В Волге не получилось полноприводно, хотя 24-ю сделали для Брежнева. И на заводах, там, на ЗИЛе есть грузовой ЗИЛ, который, ну, 131, например, ГАЗ-66. И их только по одному, по одной модели. И когда вы говорите полный привод у немецкой тройки, вы какую модель имеете в виду? Потому что, ну, например, Туарег по своему полному приводу, он отличается от тех машин, которые нам с вами известны как Синхра. И уж тем более от Кватро. Они с разными, кто на Борг-Ворнере, кто на Халдексе, они все очень по-разному реализованы. Но правильный ответ – выигрывает тот, у кого полный привод постоянный. Всегда. У кого такой? У Мерса нет, у него задний плюс период. У BMW есть несколько вариантов – передний с подключаемым задним, задний с подключаемым передним. У Volkswagen у него передний с подключаемым задним, есть Amarok, у него задний с подключаемым передним, и у Amarok есть постоянный полный, который к нему пришел от Porsche. И вот он, хотя не всем нужен Amarok, и это Amarok предыдущий, потому что нынешний он на фордовской платформе сделан, а Amarok первый. Тот, который остался еще в Аргентине, потому что европейский уже в Ганновере производит Форда под видом Volkswagen, а аргентинский остался еще, он делает только того первородного. Вот у него постоянно полный привод. Это самая интересная машина. Такая же схема есть у транспортера, у Volkswagen. У него есть модификация, у которой постоянно полный привод. И вот так вот по крупинцам можно найти правильный ответ. Но искать нужно тот, у кого полный привод постоянный. Сколько у нас с вами времени? Ой, прекрасно, у нас с вами еще есть некоторое количество времени. Ошибка в рассуждениях по фронту. Не сможет даже 20 дронщиков держать массированную атаку из 1000 человек. Решает все равно пехотинец. Уже нет. Уже нет. Уже не решает. И в этом как раз стратегическое поражение России. Потому что она считает, что 1000 человек, вот они встали и поперли. Вот это 1000 человек... Вы себе рисуете атаку Второй мировой войны. Ура! Инзополит впереди. Нет. Их хватит секунд на 15. И вся эта 1000 – это 1000 трупов. Потому что там 10 дронщиков. Вот на учениях против блока НАТО Вот только что было в Эстонии, было еще где, в Финляндии было, как у немцев то же самое произошло, когда 10 украинских дронщиков уничтожают танковый полк. Причем танковый полк даже мяу сказать не успевает. А это как раз вот та самая сила, это танки, пехота, вперед! Раз, два, три, все. Присылайте, пожалуйста, следующий танковый полк. Это тоже закончился. Сколько от украинцев было? 10 дронщиков. Закончилось. Так что в том-то и парадокс, что прогресс выглядит вот так, как у нас не укладывается в голове. И вы говорите, вы пишете, ошибка в рассуждениях. Это не рассуждение. Нет, это не рассуждение. Солдаты КНДР вовсю воюют с Украиной. КНР во многом способствует войне. Почему Южная Корея и Япония как-то незаметны в международной поддержке Украины? Во всяком случае, как-то особняком стоят. Они поддерживают санкции. Они подписали вместе с Америкой и с Евросоюзом, что да-да, мы ограничиваем Россию. А на самом деле ничего не ограничивают. И в этом отношении наиболее подлыми выглядят и южные корейцы. То, что южные корейцы и заводик сохранили, маленький свечной в Самаре, хендешечки, которые они делают, делали до недавнего времени в Санкт-Петербурге. Сейчас машинокомплекты кончились. И бензинчики они продают. И вообще потихонечку они Украине как раз не продают, южные корейцы, то вооружение, которое у них просит Южная Украина, а Путину продают то, что Путин просит. Они исходят из перспектив рынка. Что для Японии, что особенно для Южной Кореи. Что такое украинский рынок? Это сколько миллионов в год. Что такое российский рынок? Это сколько миллиардов в год. Война закончится, и в Украину тоже будет там что-то корейское приходить, что-то японское. Но российский рынок. Но он же делает тебя богатым сразу. Поэтому в России, например, у заводы автомобильные, и не только автомобильные, Samsung построил заводы по сборке электроники, стиральных машин, компьютерных этих самых мониторов. Это все в России есть, а в Украине? Ну зачем? Ну мы из России привезем. Поэтому они исходят из выгоды и выглядят после этого максимально бессовестно. Абсолютнейшая подлость. Какое будущее китайского автопрома? Китай не наигрался еще в автомобили, он делать их не умеет. Китай на сегодняшний день, фирма Chery, провела только что пресс-конференцию с японскими журналистами. Chery выходит на японский рынок. И предупредили японцев, ну, готовьтесь, мы придем. При том, что китайское, любое Chery, любое китайское вообще, оно ни в коем случае не дотягивает до любого японского. Ну, наглость и цена. Можно позволить себе уйти в минус. Потому и китайцев не получится остановить ничем, кроме прямого запрета. То, те рынки, которые захлопнутся, скажут, китайское нет. А как же демократия, а как же ВТО, вы обязаны, мы вам предлагаем товар, вы не имеете права такие протекционистские меры против нас по себе позволять. Только так можно от китайцев заградиться. Потому что китайская автомобильная промышленность дотационная. Китайцы не выпускают на свои деньги автомобили. Это всегда ущерб конкретно государству. Поэтому любой китайский производитель, а он подталкиваем политикой Китая на экспорт. Если ты вышел на экспорт, значит, ты взял и высоко поднял наше китайское знамя, неважно где, хоть в Зимбабве, хоть в Японии. Мы тебе за это заплатим. Все ошибки за счет государства. И именно поэтому производитель может заявить любую цену. Ему скажут, пошлина будет 400%. Он говорит, хорошо, и уйдет в минус. Он не будет зарабатывать на продажу. Он выплатит пошлину в 400%, при этом не заработает ни копейки, и машину все равно удержит в той цене, которой она окажется невыгодной производителю и выгодной клиенту. Перебить эту игру невозможно, потому что это игра китайского правительства. А все остальные не на уровне правительства, а на улице, на уровне частника. Это частный Volkswagen пытался и уже проиграл. Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, BMW. Вот они сейчас все как раз уже проиграли, потому что государство им не помогало. Он сказал, вы обязаны и нам, и налогам, а потом каким хотите конкурентам. Все, сил у них не хватило. Конец. И китайцы, будущее китайцев не в том, что они научатся делать. Они не научатся. Они могли бы. Им это не нужно. Они задавят любого без относительно качества товара. Они не собираются делать хорошо. Дымы наши... Очень странное сообщение от Грызли Е6Т. Я не понял, что вы имеете в виду. Сергей желает, здравствуйте, радоваться. Вопрос, Путин объявит войну вместо СВО после выборов. К чему это приведет? После появления нового состава Госдумы он обязательно что-нибудь такое вот объявит или нет, вот вопрос. Но, так или иначе, некий вариант специального военного положения будет. Ну, потому что экономика на тех деньгах, которые есть, уже не вывозит, значит, нужно запретить деньги, отобрать у людей вклады. Как раз именно это и будет. Заставить всех купить облигации госзайма. Там будет очень много очень грустного, что как раз и опустит железный занавес. Людям не позволят ни в коем случае быть самим собой. Вы слышали эту историю? В Вологодской области дедушка Николай Мухин из своего дробовика стрелял по вражескому дрону. Не имел права. Дедушка был наказан судом, суд рассмотрел материалы дела, приговорил дедушку к штрафу в 40 тысяч рублей. Как ты смел защищаться? Он говорит, так дрон же вражеский, я же хотел вам помочь, государству. Кто тебе разрешил нам, государству, помогать? Ты должен был подать челобитную, должен был прийти в полицию, должен был написать заявление, мы бы его рассмотрели. Вот дрон же улетел бы уже. Ты не имеешь права ни на что. А защищаться ты не имеешь права ни на что. Вот эта ситуация, она с дедушкой случилась как, ну, в общем, очень злой анекдот, а со всей страной она случится с приходом нового состава Государственной Думы. Зная вашу любовь к маленькому авто, хотелось бы услышать мнение про Daihatsu Move. Daihatsu вообще же делает исключительно классные машинки. Ну, Daihatsu Copen. Вот это вот корыца, конечно, самая шикарная. А любой Daihatsu – это прям шедевр. Move, он же еще как-то называется. Он же там Toyota кто-то, чего-то куда-то. Маленький венчик такой. Маленький. Он ближе всего как раз к кейкарам. Ну, и поскольку Daihatsu – это Toyota, и, собственно, почему они все обязательно еще и Toyota немножко. Это прекрасная покупка. Если где-то вам вот улыбнется, то прям хватайте, потому что на маленьких колесиках с невероятным количеством трансформаций салона по версиям, когда можно делать двухэтажную кровать, спальное место или площадку для вывоза мусора, это будет очень удобная, очень классная игрушка в семье. Всей семьей будете радоваться. У вас передача без темы, типа винегрета? Да, конечно. У меня посиделки где-то, наверное, на уровне гаража. Вот мы тут сели, на котиках посмотрели. Кстати, последние минуты матча. И, внимание, вот она картина. Вот они все, вот они вдвоем. Вот они здесь. Это нужно, это важно. Это такая красота. И вот сейчас такое спокойствие. А вот час тому назад какие клочки летели. Я, собственно, среагировал именно на эту драку, потому что они же еще вопили, они же ругались, они же друг на друга рычали, они кричали, и было понятно, что там какое-то смертоубийство, пришлось вмешаться. А сейчас такие ангелочки такие хорошие, такие замечательные. Небольшая портретная галерея. Внимание. Давай так вот, внимательно. Вот. Какой хороший. Вот. Какой у него роскошный Миусь. И мы очень ценим, мы очень любим как раз котиков вот за такой Миусь. Ну, Миусь – это то место, откуда у котиков растут усы. Вот, еще один. Это, скорее, морской котик, это такой тюленник, такой с таким вот баклажанистым. Ой, какая месть. Вот. Ну, видно, да, у этого экземпляра, у него все хорошо. Вот, как выглядит все хорошо. Все хорошо выглядит вот так. Вот. У нас посиделки. Мы любим котиков, мы любим автомобили, мы позволяем себе просто ни о чем, обо всем. Это такое послесловие к моему эху, послесловие к тому, как я был весь из себя автомобильный, а заодно стреляющий, скачущий. Поэтому мы задаем себе тут друг другу разные темы, разные вопросы, говорим о чем угодно. Но самое главное, мы очень любим котиков. А заодно, кстати, мы еще и друг друга тоже. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.